Добрый вечер. Один мой знакомый зубной врач говорил мне: беда с вами интеллигентами. Какого-нибудь работягу, не знаю, лесоруба, работягу-шофера можно сверлить практически без обезболивающих уколов. А вам, интеллигентам, все больно. Я только хочу к этому замечанию добавить, что и среди интеллигентов есть разные уровни чувствительности. Есть такие интеллигенты, которым не то что к зубному, на улицу за булкой иногда бывает выйти больно. И вот эти люди видят мир глубже и дальше, выше и более цветистее, чем мы. И узнать об внутреннем мире этих людей мы можем только через их стихи, или песни, или музыку. Сегодня мы говорить будем о Цветаевой, поскольку 60 лет назад ее не стало, и грядет, кроме того, ее день рождения в октябре. Обо всем этом мы будем говорить с нашим гостем Лидией Григорьевой, которую мы и приветствуем звоном встречных бокалов.
Да.
Вы интересуетесь Цветаевой давно, и вам довелось энное количество лет назад видеть все эти места, о которых я просто хочу напомнить через стихотворение Цветаевой, переложенное на музыку, которую поет Алла Пугачева, где она в стихотворении увидела собственную смерть.
Уж сколько их упало в эту песню, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось. И зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом. И не было меня изменчивой, как дети в каждой мине, и так недолго злой. Любивший час, когда дрова в камине становятся золой. Виолончель и кавалькады чаще, и колокол в селе меня такой живой и настоящий. На ласковой земле к вам всем, что мне ни в чем не знавши меры, чужие и свои. И обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви.
Ну, можно спорить, Пугачёва, ты правомочно занимается этим делом или нет. Но песня очень сильная. Когда я ее впервые услышал, у меня мурашки по коже пошли, потому что стихотворение невероятной силы. И Пугачёва исполнила это криком души.
Да, я тоже согласна с тем, что хорошую поэзию испортить, не скажем так, невозможно, но очень трудно. А здесь это адекватно совпало и музыка, и, очевидно, даже переживания этой певицы.
Собравшимся имя Цветаева и ее судьба, в общем, известны, но сейчас век такой, я бы сказал, не очень располагающий к поэзии. Век сейчас у нас на Руси достаточно жесткий и прагматичный, поэтому не грешно будет совершенно напомнить о ее жизненном пути, и начать, может быть, надо с конца, о том, что она покончила с собой 60 лет назад в Елабуге.
31 августа.
Да, 31 августа была эта скорбная дата, и мы как раз сегодня встретились как бы между смертью и жизнью, потому что 9 октября у нее день рождения, это знаменитый воспетый ею день Иоанна Богослова. И насчет того, что спад интереса к поэзии в России, поспорить можно, потому что никогда особого интереса и не было. Не было такого вот взрыва, который был просто в 60-е годы обусловлен какими-то обстоятельствами.
Я всегда с гордостью говорю англичанам и говорю, в вашей стране на футбольный стадион можно собрать 100 тысяч человек, чтобы они слушали выступления поэтов? Мне никто не верит, а ведь времена, не знаю, там, взлета Вознесенского, Евтушенко и прочих, именно
да,
так
да.
порой
но
и
Цветаева
бывало.
И ее поколение такого взлета не знали. Они работали очень тихо, достаточно кабинетно, и тиражи их первых книг были всего где-то 300-500 экземпляров от
силы. Как и положено поэтому.
Да.
Тиражи-то были маленькие, но все же в Серебряном век, в Серебряный век, несколько лет, который принято называть Серебряным веком до революции, или, лучше сказать, до начала Первой мировой войны, все же поэтические чтения собирали очень приличную
аудиторию. В основном среди студенчества, видимо.
Ну, да, безусловно, разные. Такие поэты, как Игорь Северянин, например, да, собирали полный зал,
да.
Или Маяковский с Бурлюком. Но не буду говорить об этом, я говорю о серьезной поэзии. Вы знаете, однажды остановили Есенина, который дрался, и когда его спросили, зачем, ты же был и не так пьян, он говорит, ну как же обо мне должны услышать, иначе так всю жизнь Пастернаком и проживешь. Это литературный анекдот очень дурного тона, но он говорит о многом. Понимаете, потому что для того, чтобы о тебе услышали, нужно было всегда очень сильно шуметь. Цветаева к этим людям не принадлежала. Давайте
вы
об
знаете,
этом.
Вы знаете, многие большие артисты и художники о саморекламе думали постоянно. Мне моя английская подруга Карина Арчибальд, она рассказала, что она была компаньонкой в одной богатой французской семье, когда ей было 18 лет. И они жили на вилле где-то там в Ницце или в каком-то таком роскошном городе. И она ездила, когда в город, она садилась на местную электричку. Вот она пришла однажды, на перроне стоит, и вторым человеком на перроне был этот человек вот с длинными усами, импрессионист, который там текучие часы рисовал.
Сальвадор Дали.
Сальвадор Дали?
Да. Так он перед единственной девушкой уже выкобенился как мог. И в позы вставал, и ходил петушком, и принимал красивые там всякие... Человек работал над рекламой постоянно, день и ночь. Если у него был один зритель, он работал перед единственным зрителем.
Безусловно. А очень часто таким рекламным жестом, страшным, неожиданным и трагическим является смерть поэта. Как вы знаете, это дуэль Пушкина, дуэль Лермонтова, смерть Маяковского, опять же, вот Есенина, смерть Цветаева и так далее. Хотя и очень часто после этой смерти способствует в зависимости от социальных обстоятельств. Например, Цветаева постигла полное забвение после ее смерти. Тут можно говорить о том,
ну,
что...
Ну, полное забвение не постигла, ее просто замолчали, так
до
сказать.
До смерти.
Да, ее просто не печатали и не позволили ей...
30 с лишним лет ее не печатали.
Она вернулась из Франции в каком году?
Она вернулась из Франции в 1939 году.
Ну, естественно, когда она была во Франции, ее не печатали.
Да, когда она была во Франции, в России ее не печатали, знали ее от силы 5 человек. Это был и Пастернак, Оренбург, и, Николай Асеев.
Ну,
знал
ее
как
знали,
друг. Да, литератор, узкий круг литератор. Кроме того, еще мы все забываем, что с ней еще боялись общаться. Она ведь приехала из эмиграции.
Да, ну, то есть я хочу сказать, что не то, что ее книжки печатались, и люди их не читали. Их
не
издавали, поэтому ее не знали.
Ну, понятно, да.
Конечно.
Когда я сказала «предали забвению», я имела в виду
вот это именно... Вот я хотела это пояснить.
Да, чтобы...
И в России она прожила всего 2 года.
Она прожила всего 2 года очень трагических, потому что она ведь сюда приехала для того, чтобы воссоединиться с семьей, которая уехала, часть семьи уехала, как говорится, на 2 года раньше. Уехала вначале дочь Ариадна, которая была как бы членом молодежной секции вот, «Союза возвращения на родину». Это нечто вроде такой... комсомольской заграничной организации. Они были искренне увлечены идеей возвращения на родину, так же, как и ее муж Сергей Яковлевич Эфрон.
Но из-за границы успехи социализма тогда представлялись очень привлекательными. Я до сих пор англичан многих встречаю, которые были вот молодыми в этот период, они все дико левы. Они
да,
до сих пор своим убеждением...
Вы не можете этого сравнить. Знаете почему? Потому что они, вот те англичане, которых вы встречаете, они сравнивают уже с развитым социализмом.
Да.
Когда мы уже запускали спутники, когда мы были впереди планеты всей, вам, но в войне мы победили, мы были сильны. А те люди, мы совершенно себе не представляем, вот мы, люди, выросшие в России, и в Советской в том числе, как жила тяжело Европа тогда. Ведь даже князь Дмитрий Петрович Святополк-Мирский, который жил в Англии, был абсолютно законченным англоманом, который написал учебник русской литературы для англичан, читал лекции, был тут чрезвычайно обеспечен настолько, что даже помогал материально Цветаевой, которую он поддерживал и духовно, и материально, писал о ней статьи, пригласил ее в Лондон. Но когда начались забастовки английских рабочих, и вышла наружу вся тяжесть их труда, жизни, малой оплаты, там, без перспективности бытия, он не выдержал и вступил в коммунистическую партию. То есть идеи-то были как будто... Ну, что они с собой несли, этого никто не знал. И за железным занавесом было не разглядеть, что происходит. Но интуиция
кому
поэтическая...
Кому разглядеть, кому не разглядеть. Это уж разные люди были.
Но поэтическая интуиция Цветаевой подсказывала ей, что пути на родину для нее лично нет. Хотя там и жили вот ближайшие по духу ей друзья. Тогда в 30, ну, еще в 20-е годы был жив Волошин, Белый. Потом вот был жил в Мандельштам, друг ее юности. И Пастернак, и Оренбург, с которым она встречалась в Париже и так далее. Но тем не менее это были какие-то вот такие точечные, я бы сказала, соприкосновения с российской действительностью.
И потом та эмиграция, конечно, принципиально отличалась от всех последующих волн, потому что они оставили Россию цветущую, богатую державу с интересной жизнью, где все там кипело и бурлило. И, конечно, попав в этот скудный французский или германский быт, где они автоматически оказывались гражданами последнего сорта, они, естественно, тосковали. Это уже последующие люди уезжали, как говорили в наше время, никуда откуда, потому что уже в стране там ничего не оставалось, было полный тупик.
Ну и в эмиграции у Цветаевой не было другой цели, кроме воссоединения с мужем, кстати. Потому что никакого давления со стороны властей она не успела испытать. Она была еще недостаточно известна для того, чтобы на нее власть там советская стала давить или там ее высылала и так далее. Она поклялась когда-то, когда она встретила Сергея Ефрона, что их разлучит только смерть. И это было слово поэта. Даже бешеная и необузданная ее страсть пражская, которая вылилась в двух поэмах, это поэма «Горы» и поэма «Конца», не смогла их разлучить. Да и Сергей Яковлевич Ефрон тоже как бы простил вот это такое как бы лирическое отступление ее жизни, единственное, кстати.
Да. Но в стихах, естественно, имя пражского героя не упоминается, но мы это
знаем.
Нет,
но его все знают уже, это уже достаточно любители творчества Цветаевой, мне кажется, знают они все. Вот вы, Сева, сказали, что я давно интересуюсь, да, творчеством Цветаевой. Я думаю, что всю жизнь, с тех пор, как попала в руки ее первая самая тоненькая книжечка, издание, ну, где-то на границе 60-х она вышла, и я взяла ее в университетской библиотеке, и я просто погрузилась в этот мир.
То есть вы имеете в виду, она уже вышла в Советском Союзе?
Я имею в виду, что когда я училась в университете, Цветаева уже издавалась.
Ну, да,
то есть она
стала
издаваться в 60-е годы не бурно, а вышла вот эта вот только первая тонкая книжка, и все, я провалилась, я стала фанаткой этой поэтессы.
Вы были в хорошей компании.
Вам очень повезло.
Миллионеры, миллионы людей стали.
Потому что Леонид Владимирович жил в это же время, но помнит немножко, может быть, дальше, чем вы.
Нет, ну вы понимаете, к сожалению, да. Понимаете, Цветаевой не было. Просто не было такой...
Имени такого не было. Конечно.
Да, имени такого. Вы знаете, было имя Гумилева, например. Mm-hmm. Хотя Гумилева расстреляли, хотя он был враг народа, но его маленькие книжечки, вот эти, «Колчан», «Костер»,
«Жемчуга», библиотеки публичные можно было
«Путь
взять».
«Путь конкистадоров», насчет библиотеки ничего не знаю.
А вы знаете, удивительно, что эти книги продолжали выходить и после расстрела. «Колчан» вторым изданием вышел через
вот
год
«Колчан»
после его смерти.
Да, но во всяком случае, о таком человеке знали те, кто интересовались поэзией. Что вот был такой вот Гумилев. О Цветаевой знал, как вы сейчас сказали совершенно правильно, лишь самый узкий круг людей. Я не смею думать, что я был знатоком поэзии, ни в коем случае. Но я был обыкновенным, так сказать,
поглощателем стихов.
Да, потребителем поэзии. Поэтому если бы о ней знали, то знал бы и я. Не было такого поэта. И вдруг раз в 56-м году... выходит сборник «День поэзии», и там три стихотворения Цветаевой. И все.
И какие это стихи, было... скажите, это интересно.
А я сейчас
даже... Теперь это уже история.
Даже одно почитаю. Это читатели газет, это «Как живется вам хлопочется», и это «В огромном городе моем ночь». Совершенно три разных стихотворения, все ослепительные.
Да, и все три, кстати, ее «Золотой запас». Это удивительно.
Ослепительные. Ну, так нет, выбирал, мы знаем, кто.
Составителем да, кто вот, был?
Составителем был Паустовский, там...
А не имеете ли вы в виду «Тарусские страницы»,
Панченко. А не «День Нет, в «Тарусских страницах» была Цветаева. В «Тарусских» совершенно верно. В «Тарусских страницах», которые вышли после этого, была Цветаева. Но первое было в «День поэзии» опубликовано. Вот, неважно, значит, это было совершенно как атомная бомба. Что такое? Такая поэтесса, которую мы вообще не знали, и которая вот такая. Ну, это, знаете, это и стихотворение читателей газет, написанное как бы в парижском метро. Феноменальное стихотворение. «Ползет подземный змей, ползет, везет людей». И каждый со своей экземой, со своей газетой. Жвачный тик, газетный костоед, жеватели мастик, читатели газет. Кто чтет? Старик, атлет, солдат, ни черт, ни лиц, ни лет, скелет разнет лица. Газетный лист, которым весь Париж с лба до пупа одет. Брось, девушка, родишь читателя газет. Кача живет с сестрой, юца убил отца. Качаются тщетой, накачиваются. Что для таких господ закат или рассвет? Глотатели пустот, читатели газет. Газет читай клевет, газет читай растрат. Что не столбец навет, что не абзац отврат. Пошел, пропал, исчез, мать, страх материнский страх, мать Гутенберга в пресс, страшнее, чем Шварцев прах. Уж лучше на погост, чем в гнойный лазарет, чесателей корост, читателей газет. Кто наших сыновей гноит в отсвете лет? К смесителей кровей писатели газет.
Леонид Иванович, вынужден поднять
это
бокал.
Это замечательно, безусловно, потому что... Но это говорит о силе поэзии, которую запоминаешь с первого прочтения.
Только
этим
с первого прочтения.
Этим отличались ее первые публикации. И вот еще важное составление.
Да. Да. И вот сейчас тоже не будет названо имя поэта, с которым я шел по Тверскому бульвару. Как раз когда вот это вот вышло. А он еще не читал. Ну и я вот совершенно захвачен этим делом, прочел ему это самое стихотворение. Поэт слушал, слушал, и еще до конца стихотворения я увидел, что на лицо начало дергаться, и появились слезы. А это стихотворение вовсе не лирическое, не трагическое никакое. Я говорю, что такое? Он мне сказал, а я думал, я поэт.
Замечательно.
Понимаете? Его настолько проняло. Ну, конечно. Вот. Да, она, ведь, понимаете, это такая поэтесса, которая очень... Ее широта необыкновенная. И даже, позволю себе сказать, шире Ахматовой. Ахматова величайшая поэтесса.
Ой, не будем только никаких она, сравнений. Не, это
ну
некорректно.
Почему?
Нет, ну
почему? Это всегда, другая тема. Мнение. Всегда сравнивают. Нет, я не буду сравнивать. Ахматова великая поэтесса по-своему, Цветаева по-своему. Но вот этот вот стихи, которые я прочел, они соседствуют со стихами «В огромном городе моем ночь». Из дома темного иду прочь, и люди думают, жена, дочь, а мне запомнилась одна ночь. И так далее. Июньский ветер мне метет путь, где-то музыка вдали чуть, ах, нынче ветру до зари дуть сквозь тонкие, из-за стенки тонкие груди в грудь. Ладно.
Ну, короче, Цветаева, вот то, что вы сказали, можно дополнить, да?
Да,
конечно. Так сразу подняла высоко планку текущей поэзии.
Верно.
И ритмически, и музыкально. И, я бы так сказала, ну, как-то мистически, что ли. То есть уже стало понятно, что простые слова, обыкновенные, о том, как мы хорошо живем, там, идем в будущее, и нас лицо, как говорится, комсомольцы воевают ветер, они перестали,
нет,
что бы то ни было
не
значить.
Только, даже не
перестали
только такие.
Значить,
вы несправедливы. Да. Даже приличная, так сказать, поэзия. Ну, было много хороших поэтов, правда. И тоже она затмила их всех от него.
Если бы я не знал, если бы мне прочитали стихотворение без ссылки на Цветаеву, я подумал, что это какой-то способный африканский человек. Потому что там есть гром там-тамов. Там есть полиритмия, вы понимаете?
А гром там-тамов есть прямо в громе, в стихотворении, громовом стихотворении после того, как немцы вторглись в Чехословакию. Оно прямо по богемским городам, что грохочет барабан. Сдан, 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 край без славы, край без бою, лоб под серую золою, дум, 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 бум, бум, бум. Вот. По богемским городам, что грохочет барабан, вран, вран, вран завелся в Грачанском замке, в голубом окне, как в рамке, бум, 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 гун, гун, гун.
Представляется, понимаете? Короче, шквал 60-х, когда эстрадная поэзия завладела душами народа, начинался вот тогда еще, то есть в 20-е, 30-е годы, в те, когда родились эти, я бы сказала, ритмические узоры, когда поэзия вышла из Серебряного века и пошла дальше, кстати, пошла дальше и завладела, завладела новыми ритмами, новыми высотами, я бы так сказала, использовала бы такой спортивный термин. Но в эмиграции жизнь ее не была такой уж сладкой. Мало того, что действительно была сладкий, материальная жизнь была чрезвычайно вообще тяжела. Люди жили очень тяжело. Недавно вот на встрече с общественностью в Лондонском соборе владыка митрополит Антоний Суржский, отвечая на какой-то вопрос, сказал, говорит, что наша эмиграция первая, русская, когда мы хлынулись там все за рубеж, он родился уже вот за границей, а мы были настолько лишними, что иногда нам казалось, что французы были бы рады, если бы мы все умерли. Вы подумайте, какие страшные слова. Потому что мы, они забирали не то чтобы кусок хлеба, они забирали высоты своим интеллектом, духовностью, образованностью. То есть они занимали такие ниши, и при полной безработице после, между двумя войнами, это была большая трагедия. И вот в этой щели страшной между двумя войнами в эмиграции оказалась семья Цветаевой. Муж совершенно не приспособленный к добыванию денег, интеллигентный, очаровательный, который все время был вечный студент. Он и в Праге учился, он и в Париже учился, он все время пытался получить какую-то профессию. Он не успел, он был очень молод и был тоже вот студентом. И потом он был, как бы его занесло в... Он же был из семьи народовольцев, из семьи революционеров. Его как бы волной вот прибило к белому движению. А могло бы прибить и к красному, если бы красные не зверствовали в те времена. Понимаете, вот как раз интеллигенция отшатнулась от красного движения, потому что поняла, насколько это далеко от революционных идеалов. И Цветаева с маленькой дочкой Ариадной переехала, муж ее встретил в Берлине, они поехали в Прагу. В Праге вот ее настиг такой любовный страстный вал, появились эти блестящие поэмы, в Берлине выходили ее книги, и, в принципе, по-настоящему литературная известность более широкая. К ней пришла вот в период берлинско-пражской ее, я бы как сказала, весны. Да?
Но это уже в среде эмиграции.
Да, тогда. Да, в среде эмиграции. А в Париже было очень сложно, потому что все разбились на группировки, все друг друга ненавидели, это теперь все тоже доступно. И, в общем-то, теперь уже всем очень известно, мы как бы не будем об этом говорить, но был все равно уже какой-то ритм жизни определенный, правда, да? И вдруг нужно было все менять, бросать, упаковывать книги, рукописи. И вслед за сбежавшим мужем, он сбежал после очень громкой, некрасивой, нашумевшей истории убийства одного не вернувшегося агента СКВД, такого невозвращенец, знаете это, да? Его убили в Швейцарии, и по подозрению французской полиции в этом убийстве была замешана группа людей, интеллигентных, русских, из вот этого Союза возвращения на родину. И под подозрением был Сергей Яковлевич Ефрон. Он исчез, уехал в Россию по каналам НКВД. Только теперь уже известно, что он действительно все-таки, оказывается, сознательно подписал некие документы и работал на НКВД. Но Цветаева не знала ничего. Ее вызывали в комиссариат. Уже там она оказалась вдруг с сыном-подростком в дикой совершенно ситуации.
Но НКВД потом отплатила щедро Ефрону.
Только же ему, а очень-очень многим
сразу
тем, кто,
был
конечно. Нет, он не сразу
не
был,
сразу.
Не сразу. Цветаева еще успела его увидеть. Он был, при том, что значит расстрелян, она не знала, что он расстрелян. Его арестовали через несколько месяцев после ее приезда в Россию. Арестовали его, а потом дочь. И они остались опять вдвоем с сыном. Но она носила передачи. И есть такие уже полузашифрованные записки в ее записных книжках, что, слава богу, приняли. Это был первый признак того, что если они вернули эту передачу, значит, он пока жив. Угу. И до отъезда в Елабугу ее, до начала войны, у нее как бы принимали эти посылки, и она не догадывалась, что он был расстрелян. Ариадна, как вы знаете, потому что все знают, мне кажется, Цветаевская жизнь уже изучена до пуговицы на пальто. Носила ли она пальто с пуговицами или без? То есть вплоть до подробностей бытовых все уже известно. И Ариадна отсидела, да, сполна. Она отсидела 10 лет, 10 лет была в ссылке, вернулась только вот после 56-го года, разрушенная, больная. И сыграла огромную роль в возрождении Цветаевского творчества, безусловно.
Мемуары написала.
Да, да.
Не только. Она и составляла, поставляла материал. Но, кстати, она же и наложила, ведь не Цветаева же, Цветаева не успела. Она, посмертные ее записки были совершенно другого содержания. Она наложила вето на многие документы семейные, на переписку до 2000 года.
Правда?
Да.
И срок выдержали, опубликовали?
Срок выдержали. Срок
выдержали. И что в этой переписке предусудительно, почему она наложила вето?
Вы знаете, Цветаева ведь жила всегда на износ. Это какая-то была такая постоянная душевная кровоточащая рана. И сейчас у меня вот просто в чтении находится замечательная статья цветоеведа Ирмы Кудровой о многочисленных, как скажем, о многочисленных влюбленностях Цветаевой, об их мистическом совершенно происхождении. Она безумно любила мир, безумно любила людей. Она влюблялась в людей невероятно.
Верно.
И люди это понимали неправильно. Вы понимаете, абсолютно. То есть она в каком-то таком в онтологических мирах их любила. Она нуждалась в этом общении и в таком возвратном любовном потоке. Ей никто не мог воздать должное. Ее боялись. И даже Пастернак, ведь, между прочим, испугался от ее страсти, поскольку у него была в это время реальная страсть. Он оставил одну жену, по безумной любви женился на другой. А тут еще такая такой напор безумный, который мало объясним. И он находит ответ только вот, очевидно, в каких-то там вещах, которые люди могли бы неправильно истолковать, если бы они уже не знали так творчество Цветаевой.
Тут, к слову, и песня, да, мне нравится, что вы больны не мной, которая была использована,
да,
в известном всем кинофильме.
Да.
Давайте послушаем.
Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи закатными часами, за наше негулянье под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я, увы, больна не вами.
В беседе с нашей гостью Лидией Григорьевой мы сделаем перерыв. Коллеги доложат свои рубрики.
Сева, разрешите мне только вот хвостик незаконченного предыдущего разговора о влюбленности Цветаевой. Я имел честь работать на Радио Свобода несколько лет вместе с Александром Васильевичем Бахрахом, который был в свое время секретарем Бунина и адресатом
Цветаевских писем.
Там была любовь, такая вот любовь в письмах. И он мне показывал тетрадку. Я не знаю, я надеюсь, что она есть, тетрадка этих писем. Я не знаю ее дальнейшей судьбы. Письма, конечно, были замечательные. По письмам влюбиться можно было в автора. И одна мне фраза запомнилась чрезвычайно. Она написала: «Мы с вами ведь знаем, Александр Васильевич, что правда перебежчица». Понимаете? Простите за это. Давайте продолжим передачу.
Татьяна Берг бросит свой взгляд на события недели.
Ну, на сей раз моя история прежде всего для любителей шахмат.
Ну, для меня.
Да, естественно, я о вас и думала, когда я ее писала. Даже самые молодые из шахматистов наверняка слышали о гениальном Бобби Фишере, хотя уже долгие годы он живет совершеннейшим затворником. Звезда Фишера достигла зенита в 1972 году, когда он выиграл чемпионат на первенство мира, сражаясь с Борисом Спасским. Но дальше все пошло очень странно. Фишер ушел в какую-то мистическую секту, в официальных соревнованиях участвовать перестал, и о нем стали забывать. Как вдруг в 1992 году, видимо, соблазнившись обещанными гигантскими призами, он согласился сыграть как бы матч-реванш со Спасским в Белграде. В то время Сербия уже стала парией, и американское правительство предупредило Фишера, что он нарушит закон, отправившись в сербскую столицу. Фишер этим предупреждением пренебрег, в Белград приехал и матч выиграл, за что и получил больше $3 миллионов. И снова исчез, насколько нам известно, поселившись в Венгрии. Если бы он приехал в Америку, то его отдали под суд. И вот сейчас в британской газете «Санди Телеграф» появилась статья британского гроссмейстера Найджела Шорта, который убежден, что в последние месяцы играл с Бобби Фишером. Ну, как он пишет, убежден на 99%. Что же произошло? Оказывается, в свободное от турнира время Шорт все равно не может жить без шахмат и встречается с коллегами-гроссмейстерами в кибернетическом пространстве. С помощью сайта «Интернет-час-клаб» – шахматный клуб в интернете. Там он беседует с коллегами и играет трехминутные блицы. И вот, когда в прошлом году он играл с греческим гроссмейстером Иоаннисом Папаиоанну, тот взволнованно рассказал ему, что играл блиц с Фишером. По словам Шорта, он в ответ просто расхохотался, как если бы ему грек сказал, что видел чудовище Лох-Несса. Тем не менее, чуть позднее, в том же сайте, или на том же сайте, надо говорить, к Шорту обратился некий человек, назвавшийся посредником, неизвестно чьим, и спросил, согласен ли Шорт играть с анонимным противником. Ему был выдан специальный пароль, и в октябре минувшего года аноним появился, назвал пароль, и противники приступили к блицу. Дебют первой партии, как рассказывает Шорт, был невероятно странным. Его противник продвинул все свои пешки вперед на одну клетку. Ни один гроссмейстер, пишет Шорт, так играть никогда не стал бы. Англичанин решил, что стал жертвой розыгрыша. Но тут же, к вящему своему изумлению, увидел, что его позиция постепенно становится безнадежной. Первую партию он позорно проиграл. Во второй он стал играть осторожнее, с тем же результатом и так далее. Причем первые ходы противника становились все более дерзкими, невероятными, дикими, как будто он нарочно пытался дать Шорту фору. И тем не менее он всегда выигрывал. После 8 проигранных партий Шорт извинился и предложил продолжить блиц на следующий день. На этот раз ему удалось выиграть 2 партии, но общий результат встречи все равно был в пользу его мистического оппонента, который, к тому же, делал ходы с совершенно феноменальной скоростью. Но одновременно соперники обменивались репликами. И аноним писал их тоже невероятно быстро, был вежлив, остроумен и, судя по его манере выражаться, явно был американцем. Всего Шорт сыграл со своим загадочным противником 50 партий и проиграл куда больше половины из них. Для сравнения, в 1995 году, играя блицы с Гарри Каспаровым, он выиграл ровно половину. После долгих размышлений и многочисленных тестов, которые он, так сказать, ставил противнику в процессе игры, Шорт убежден, что этим противником был никто иной, как 58-летний Бобби Фишер. В наше время, как он пишет, такое, это уже такая старость для шахматиста, что даже некуда. Шорт намеревался хранить всю эту историю в тайне, но появление Фишера на сайте гроссмейстеров постепенно становится известными. Поэтому Шорт решился опубликовать свою статью, хотя боится, что после этого Фишер обидится и никогда больше с ним играть не будет. Для Шорта, пишет он в заключение, несказанной честью и подлинным наслаждением было играть с Робертом Джеймсом Фишером, хотя ему никогда не удалось пожать руки противника.
Но эти партии ведь могут быть опубликованы, видимо.
Нет, эти трехминутные блицы не считаются. Да? Да.
Вот что значит добротные венгерские продукты. И посещение Серных озер. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
15 сентября 1771 года, 230 лет назад, разразился в Москве чумной бунт. Толпа голодных, перепуганных чумой горожан высыпала на улицы и пошла на Кремль. К бунтовщикам обратился с увещанием архиепископ Амвросий. Его убили. Бунт был подавлен войсками. 15 сентября 1811 года, 190 лет назад, в Санкт-Петербурге состоялось освящение Казанского собора, величественного храма архитектора Воронихина на Невском, рядом с Екатерининским каналом. В советское время там был музей истории религии.
И атеизма.
Правильнее сказать, антирелигиозный музей.
Нет, он так назывался, история атеизма. Правильно, нас в школе вводили туда.
Антирелигиозный музей. Невский назывался проспект 25 октября.
Но недолго.
Каналу дали имя Грибоедова. В юности я жил на Казанской площади, как раз позади музея. Она именовалась площадью Плеханова. Школьником бывал не раз в музее. Вот не успел пока посмотреть, как храм восстановили.
Леонид Ильич, вы знаете, что перед вами сидит гид по музею антирелигиозной пропаганды? Я в 67-м
так
году
вам и надо
вводил английских туристов. И там же мое любимое произведение искусства, когда меня достают интервью, знаете, в России. Какое ваше любимое произведение искусства? Я говорю, я его видел в музее истории религии и атеизма. Это многотонное панно из смальты. Оно весит, наверное, тонное на 7. И называется картина очень мощная. «Насильственное обрезание татарского пионера».
Но я была в Казанском соборе вот сейчас, в июне, и он еще не довосстановлен.
Хотя шутка.
Панно настоящее. Такое же невозможно придумать.
Но это осталось где-нибудь, наверное.
Ну, где-нибудь, наверное, такое панно не разобрать.
Но он еще не до конца восстановлен. Работа еще продолжается.
Понятно.
Пардон.
Нет, ради бога. 15 сентября 1891 года, 110 лет назад, в Петербурге скончался крупный писатель, автор обыкновенной истории фрегата «Паллада», «Обломова» и «Обрыва» Иван Александрович Гончаров. Любопытно, что он 2 года был цензорем и проверял, тогда говорили «читал», в числе других изданий журнал «Современник». Был он цензором либеральным, даже настоял на посмертной публикации прежде запрещенных поэм Лермонтова «Боярин Орша», «Демон» и «Ангел смерти», но все же цензором. Тем удивительнее свободное, даже порой разоблачительное описание российской жизни, отличающее талант Гончарова. О нем давали самые восторженные отзывы такие разные мыслители, как, например, Лев Толстой и Николай Добролюбов. 16 сентября 1796 года, 205 лет назад, Екатерина II издала печальной памяти указ об ограничении свободы книгопечатания и ввоза в Россию иностранных книг. Этот указ ввел в стране цензуру. Но самая великая русская литература появилась именно после этого указа, в XIX веке. Как говорится, не благодаря, а вопреки. 18 сентября 1851 года, 150 лет назад, вышел первый номер либеральной газеты «Нью-Йорк Таймс». Она до сих пор одна из самых уважаемых газет в мире. Разумеется, газета была далеко не первой в Америке. Там, в середине XIX века, выходили 400 ежедневных газет и 3000 еженедельников. 18 сентября 1891 года, 110 лет назад, родился будущий академик и полярный исследователь Отто Юльевич Шмидт. Он был руководителем экспедиции на ледоколах Седов, Сибиряков и Челюскин. Сибиряков впервые прошел Северный морской путь в одну навигацию, хотя последнюю часть пути двигался под самодельными парусами. А Челюскин затерло торосами, и члены экспедиции высадились на лед, откуда их вывезли на маленьких самолетах отважные летчики, первые удостоенные нового звания Героя Советского Союза. Носил это звание и Шмидт, покинувший льдину последним. В 30-е годы имя Отто Юльевича Шмидта знал буквально каждый житель страны. 18 сентября 1941 года, 60 лет назад, были образованы первые гвардейские подразделения. Тогда, после катастрофического начала войны, Сталин сделал ставку на русский патриотизм. Забыли об офицерах-золотопогонниках, этих цепных псах царизма, и ввели погоны. Вспомнили вдруг о Суворове да Кутузове, вспомнили и о гвардии. Ставка была правильная. Люди были скорее готовы идти тогда в бой не за власть советом, не за революцию или коммунизм, а просто за родную землю. 18 сентября 1966 года, 35 лет назад, Президиум Верховного Совета СССР издал указ о дополнении Уголовного кодекса. Появились статьи 190, часть 1 и 190, часть 3, каравшие за клеветнические измышления, порочить сей государственный или общественный строй. По этим статьям можно было, как при Сталине, отправить за решетку человека за анекдот или критическую фразу. Так брежневцы пытались бороться с инакомыслием. Эти скверные статьи забыты, но помнить, что они были, не мешает и сегодня. 21 сентября 1576 года, 425 лет назад, в Риме скончался в возрасте 75 лет один из самых удивительных людей XVI века. Врач, математик, механик и астролог Джеронимо Кардано. Каждый автомобилист знает, что такое кардан – механизм передачи вращения под меняющимся углом. Каждый моряк знает карданов подвес, позволяющий компасу оставаться в горизонтальном положении при качке. Но если добавить, что Кардано был профессором медицины, что дал первое клиническое описание тифа, что первым нашел решение кубических уравнений, что первым ввел вычисление вероятности событий до Паскаля и Ферма, что сочинил первое научно-популярное изложение физических опытов, что был не только астрологом, но и знающим астрономом, то поистине голова кружится. Жизнь его была трудной, она началась в бедности, а к концу ее на Кардано обрушились один за другим страшные удары. Был казнен за убийство жены его сын, потом инквизиция обвинила Кардано в ереси, и он провел несколько месяцев в тюрьме под угрозой сожжения. Незадолго до кончины он написал интереснейшую биографию, книгу о моей жизни. Ходили слухи, что однажды после выпивки Кардано написал или подписал собственный гороскоп с датой смерти. И когда этот день пришел, он якобы покончил с собой. Это, скорее всего, лишь легенда. Но ведь и был Джеронимо Кардано легендарным человеком.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашей гостьей Лидией Григорьевой. И мы, напоминаю, говорим о 60-летии со дня смерти Цветаевой и предстоящем ее дне рождения. Вообще говорим о Цветаевой. И Цветаевой Лидия Григорьева посвятила, может быть, не всю свою жизнь, но, так сказать, параллельно остальной ее деятельности, сквозь деятельность ее жизни Цветаева проходит красной, как говорили у нас, ниткой. Вам в 68-м году довелось побывать в том самом месте, где жизнь Цветаевой окончилась.
Да, я уже знала, я была студенткой и знала все ее стихи наизусть, и знала, что она покончила с собой, но так мало тогда об этом было известно, что неясны были мотивы, неясна была ситуация, мы о ней очень мало знали, и публикации были очень скудными. И поэтому поездка в Елабугу в составе делегации, меня за это как бы поощрили после одного из совещаний молодых писателей, я как бы там выделилась чем-то, и меня вот там поощрили. Я была студенткой Казанского университета, подчеркиваю, следовательно, Елабуга была достаточно недалеко, но до сих пор там нет железной дороги, и тогда мы летели туда самолетом. Это был март, Кама была и Волга покрыта толстенными льдами, был мороз около 15 или 20 градусов, Волга вскрывается только в апреле, как правило, бывает, может быть, раз в 100 лет исключение, и Кама тоже. Были невиданные белые, красивые, прекрасные снега. И меня, конечно, очень волновало, поведут ли нас в этот дом. Мы были под колпаком у властей, как всякие писатели.
А Елабуга маленький городок.
Елабуга замечательный купеческий город. Оттуда родом великий русский живописец Иван Шишкин. Если возьмете его альбом, полистается половина из его самых выдающихся работ, которые сейчас на Сотбис оторвут с руками за миллионы. Это все окрестности Елабуги. Знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова, которую большинство знает вот только по фильму «Гусарская баллада», она родом тоже из этих мест. Там у нее было дворянское поместье, в котором она и написала свои знаменитые записки. И это нисколько ее не тяготило. Но для того, чтобы тебе это нравилось, и чтобы ты все это любил, там надо, по крайней мере, было родиться, а не быть туда сосланным, высланным и без работы, без права, я не знаю, знать, что с твоими близкими, не иметь возможности заработать своим трудом. Цветаева там пыталась устроиться, говорят, посудомойкой. Проработала полдня и ушла, потому что одно дело мыть посуду дома, и другое дело где-то в рабочей столовой. То есть это просто было ей еще и тяжело. Ей было уже 49 лет, напомним об этом. И все ее несчастья как бы уже очевидно и подточили. Ее, кстати, очень крепкое здоровье, которым она очень гордилась. Она любила ходить пешком и была так достаточно крепко сложена. жена достаточно, так говорит, у нее была спортивная, почти мужская фигура, о чем пишут очень многие те, кто ее успели узнать. Вот оказалась она, я там после, почти через 30 лет после ее смерти, да? И, как ни странно, была жива хозяйка, которая вынимала ее буквально из петли. И встреча с этой хозяйкой потрясла мою душу настолько, что я лично почти на 30 лет замолчала, потому что я была так потрясена всем, что она рассказала. Я все ждала, что кто-нибудь об этом напишет. Там, казалось, была целая делегация, были казанские писатели намного старше меня, я была еще девочка. Что я могла сказать? Кто бы мне поверил? Тем более, что некоторые вещи, там люди шуршали, между собой говорили, она, повернувшись, сказала это лично мне, ну, кому-то обращаясь. Например, вот про эти кожаные мешки, в которых были ее бумаги, и которыми она топила печку, хозяйка, пока не приехали, не забрали эти бумаги откуда-то. Потому что остался сын Мур, которому было 16 лет, Георгий его звали, вообще его звали Муром, только домашние. Ну, так уж как-то и в литературе привелось. Ему было не до этого. Вообще, я, честно говоря, уже тогда не понимала, как... Я, не зная обстоятельств, я все равно не понимала, как можно было обречь сына на такое страшное одиночество. Но, прочтя только уже вот по прошествии многих-многих лет ее посмертные записки, я поняла, что она и тут осталась поэтом. Она доверила сына другим людям. Она пишет, например, в семью Асеева: «Дорогие сестры, Оксана и, там, и так далее, там жена Асеева, примите Мура, и пусть он живет в вашей семье как сын». Знать эту семью Асеевых, бездетные две сестры, которые жили только ради себя всю жизнь, в лучшем случае ради Асеева, обеспечивая ему какой-то там минимальный комфорт. Это было страшно уже. Даже тогда я этого ничего не знала, и все равно я ужасалась всему. И вот, представьте себе, мы оказались в крохотном коридорчике, и она говорит...
А
вот
изба что из себя представляет?
Это обыкновенный деревянный дом.
Сруб,
да. С одной единственной горницей, как это принято, и закутком кухонным. Нас она водила по горнице, я думала, Цветаева тут и жила, там, знаете, эвакуированная. А потом уже оказалось, что она жила вообще за перегородкой, которая не доходила до потолка, и за занавеской. Поэтому все, что они говорили с Муром, шепотом, а когда они, скажем, говорили на повышенных тонах, они все говорили по-французски. Но...
Хозяйка
французского языка не знала, и все более-менее интеллигентные люди, которых она, видимо, до этого встречала, почему-то оказывались евреями. Поэтому она почему-то считала, что это еврейский язык. Она мне сказала, они говорят по-еврейски, кричали друг на
друга. Бы мне можно было поправить, не то, что хозяйка не знала французского языка, хозяйка не знала, что французский язык есть.
Существует.
Вполне возможно. Она действительно... Вы знаете, я вам тоже сказала, в Елабуге нет даже железной дороги. Город не маленький, со старинными культурными традициями. До революции очень зажиточный, купеческий, стоящий на богатой реке, где одна торговля лесом приносила миллионные доходы. Там роскошные есть и каменные дома, и деревянные на каменной основе. Все там есть. Но и фамилия хозяйки Бродельщикова говорила о том, что это как это был ремесленный какой-то род. И, наверное, она умела и читать, и писать. Но, извините меня, когда распределяют эвакуированных по домам, кто там знает, кто-кто? Да будь ты хоть сам, я не знаю, Байрон, Теннисон и Карл Маркс. Тебя все равно никто не узнает. Ты просто жилец, который их стеснил. И живешь тут за занавеской. И на неизвестном языке кричишь каждый вечер неизвестно о чем. Они ссорились с Муром, потому что Мур хотел переехать в Чистополь, где как бы была писательская община. И почему, собственно, именно Цветаеву и еще несколько семей отселили вот в Елабугу? Это ее, конечно, ударило очень больно. Кстати, была и в Чистополе, уже тоже с другой писательской делегацией. И я вам скажу, город ничем не лучше, даже хуже, чем Елабуга. То ли я была там осенью, была распутица, расползались ноги, грязь по колено, темно, улицы плохо освещены. Что было хорошего? А хорошее было одно. Чистополь жил Пастернак. Жил Асеев. Она могла с ними видеться, могла душу отогреть. Там ей негде было отогреть душу. Муж, представьте себе, неизвестно где. Кстати, к этому времени уже расстрелян. Дочь неизвестно где. Мальчик, который рвется на фронт и уйдет, и после смерти Цветаева окончит училище военное в Ташкенте и погибнет на фронте. Понимаете, вот, и он рвется. Ну, ситуация, конечно, страшная. И вот мы оказались в этом... в маленьком предбаннике, это какой-то коридорчик был пристроенный. И она нам говорит, вы знаете, вот я среднего роста, но если я подпрыгну, я достану до потолка. И она нам говорит, друг, а вот здесь мы ее и сняли. Я поднимаю голову, это такой низкий, трухлявый, в общем-то, ведь потолок. и ищу глазами крюк. Ну, как мы говорят, там веревка, крюк, да?
Она говорила, ищу глазами крюк.
Да, ищу глазами крюк, и она говорила, и всякий, кто знает, что человек повесился. Никто там до сих пор не понимает, как Есенин мог повеситься на водопроводной трубе. Всегда как-то мы ищем, там кто-то снял люстру. И вдруг там такой огромный гвоздь с большой такой чудовищной огромной шляпкой. И я говорю, а вот... А она говорит, да-да, это именно то. А потом поворачивается, и тут вот несколько человек стоит и говорит, вообще-то это уже не тот гвоздь, этот мы для примера уже вбили. Тут был, говорит, уже столичный один поэт, он это увез. Вы знаете, что со мной тогда было, я передать вам не могу. Все, что я знала дурного о жизни, я сказала в адрес этого поэта. Но по прошествии сейчас, вот уже почти 30 лет, и когда этот человек уже умер, я узнала потом его фамилию, это был действительно интересный очень поэт, замечательный. Я думаю, вдруг у него были какие-нибудь высокие соображения. Вдруг он подумал, что дом бы снесли, никому это не надо, увезу-ка я этот гвоздь. Но тогда я его заклеймила всячески своей душе.
А он этот гвоздь не объявился нигде?
Нет,
не
почему? Он его всем пока. Показывал, а потом куда он его делал?
То есть ни в какой музей ничего не передано?
Ничего не знаю. Эту историю она
пока... Музей вряд ли возьмёт, это что... уж больно макабрическая
штука. Нет, знаете ли, да, вот именно еще.
И кто знает, тот гвоздь, не тот.
Да неужели же вы думаете, что музей для того создан, чтобы хранить веревки, на которых повесились поэты и так
далее? Нет, ну не скажите. Есть знаменитое у Довлатова место, где в музее войны, в каком-то окружном музее, переведен гвоздь, которым партизан Тарасюк хотел убить немца, и пуля, которую, значит, нашли в его черепе.
Да, это... может быть. Но если мы начнем коллекционировать пули из животов поэтов, то это будет очень страшно.
Ну, понятно, что это дурной вкус.
Но еще вот до сих пор еще не доказанный никем факт, это то, что сказала мне хозяйка, я спрашивала даже известных цветоеведов, о каких кожаных мешках она мне говорила. Она говорит, в черных кожаных мешках было много бумаг. А кто она такая? Она мне вдруг повернулась. Ну, видно, я с таким ужасом, но не смотрю, говорит, да кто она такая? Да почему? Откуда я знала? И чего это все ходят?
Ну, правильно говорит, между прочим.
Она, между прочим, знать? Обыкновенный человек, она, естественно, не знала. Вообще, Цветаеву в округе называли это эвакуированная учительница, потому что у нее был более-менее интеллигентный вид, и, очевидно, учительница. Как бы очевидно, понимаете? Вот это уже вот было. Ну, ясно, что она не с фабрики.
Там, но бумаги так. Она не все на растопку успела.
Она пустить. Не успела все. Она ведь только растапливала, а не топила понятно, печку. Да. Там дров больше, чем достаточно. Понятно. Кама, будь здоров, там вокруг тайга. Вот. Но бумага была дефицитом.
Ну, под щепочку же подложить-то что-то надо.
Надо, надо. Обычно подкладывали лучинку, щепу, сама. Вот, тут такое счастье привалило.
Вот щепа-то не горит,
столько
под
бумаг,
щепу надо бумажку. Да.
А вы представляете, как повезло, да, вдруг вот ничьи бесхозные бумаги. Да. Так что мы не знаем, чего мы там лишились. И это, вот.
А содержимое этих кожаных мешков попало
потом они
в хорошие
все
руки.
Уплыли. Почему же? Это все рукописи, они все сохранены, и они все в архиве, в Цветаевском музее, очевидно, часть была у Ариадны. Эфрон у дочери Цветаевой. Я думаю, что их забрали в союз писателей и, как бы внимательно просмотрев, отдали куда надо.
Потрясающая история. Но мне, просто я гляжу на вас всех, людей, увлекавшихся и знавших поэзию, и поскольку мне приходится, так сказать, все время идти в ногу со временем, такая работа у меня, все время там якобы с молодежной культурой, я вижу, что этого времени в принципе уже не повторить. Была высокая романтика, почему? В силу ряда исторических причин, из-за запрета религии, из-за преследований там, религиозного образования, поэты стали пророками в Отечестве. Они несли то высокое, что сейчас как бы и мимо, и кроме их есть кому сказать.
Я единственное, что хотела добавить. Если человек родился поэтом, ему все равно делать нечего, кроме как писать стихи. И он все равно это будет делать. В любой ситуации. Будь Первая, Вторая мировая война, какая угодно. Разруха. Он будет писать. Интересен он кому-то или нет.
Вот за поэтов, которые без обезболивающего укола за булкой не могут выйти, мы поднимем прощальный тост. Счастливо!